До нужной квартиры пошел по лестнице наверх. На третьем этаже сразу отметил самую тяжелую бронированную надежную дверь. Конечно, именно это и была квартира номер 9. Опыт учил меня, что в жилище таких особ войти не легче, чем в сейф швейцарского банка с нацистским золотом. И дело не в броне. Серебро, декорированное под обычную алюминиевую проволоку, им же обведен косяк, с удовлетворением отметил я, поскольку как раз этому нас учили еще на втором курсе. Холодное железо. Естественно, на пороге ручки под ковриком, а сам коврик сплетен из прутьев веточек ольхи, отпугивающий большинство видов нечисти. Полный пакет. Для людей должны быть сюрпризы попроще. Например, дверной звонок. Обычно он пластиковый, а тут металлический. Интересно, какой разряд тока получит незваный гость? Это не шутка. Так, кстати, многие делают. В дверях стоит глазок видеокамеры, сразу ясно, кто пришел, и при желании можно вовремя включить или отключить электричество. Я сунул руку в карман, достав сотовый. Да, конечно, можно было просто постучаться в дверь. В конце концов, хозяева прекрасно знали, кто сейчас стоит у них на пороге. Телефонный звонок был лишь данью вежливости, еще одним дополнительным штрихом, показывающим мое отношение к клану Красной Луны. На этот раз Дана взяла трубку.
— Да, милый.
— Капитан, у тебя?
— Ты ревнуешь.
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я.
— Хорошо, он здесь. Зайдешь?
Дверь мягко распахнулась. Никаких там зловещих скрипов или какого-то межгалактического безмолвия. Просто открылось, и все. Меня впустили. В довольно широкой прихожей стояла Дана, непривычно одетая в строгий черный костюм, брючную тройку. О ее любимом красном цвете напоминал лишь цвет губ да тяжелый браслет из рубинов в серебре. Все очень серьезно, серьезнее, чем я полагал. Рядом с ней, плечом к плечу, были еще две незнакомые мне девушки, явно не дампир, босые, в длинных темно-синих плащах с капюшоном, закрывающим половину лица. Значит, слуги или рабыни. Вполне возможно, что добровольные. У нас в стране на определенных сайтах по интересам и не таких найти можно.
— Проходи, лорд Белхерст. Надеюсь, ты пришел с миром?
— Дана, что за напыщенная фигня? Я шагнул ей навстречу, и тут же две девушки задержали сверкнувшие ножи в миллиметре от моего горла. — А, значит, вот так даже. — Ты знаешь меня, я знаю тебя. И говорить в тоне дурных мелодрам я не намерен. Я качнулся вперед так, чтобы сталь уперлась в шею. Мне нужен мой капитан, а тебе нужно, чтобы кто-нибудь разобрался в произошедшем. Быть может, я не лучшая кандидатура, но и ты, и шеф, доверяете мне. Поэтому... Дампир едва заметно кивнула. Девушки-рабыни, или, наверное, все-таки телохранительницы, дружно по-солдатски сделали шаг назад. Длинные ножи были вновь спрятаны под плащи.
— Не жди извинений. Пойдем, я покажу тебе его.
Дана провела меня через две комнаты. Квартира оказалась большой. Я никогда не жил в пятикомнатных апартаментах. Капитан оказался в самой маленькой комнате. Даже не знаю, для чего она предназначалась. Абсолютно голые оштукатуренные стены, окно, снаружи забранное решеткой, деревянный табурет, на котором сидел мой шеф. Я невольно вздрогнул. Он был одет в свой обычный мешковатый костюм, руки скованы наручниками, лодыжки примотаны скотчем к ножкам табурета, а под самим табуретом лежала картонная коробка. Несколько синих проводков тянулись к датчику. Шарахнет при первой попытке капитана встать. И, судя по его отрешенному взгляду, будь он где-то в ином месте, то давно бы подорвал и себя, и захвативших его дампир к чертям собачьим. Но тут взрыв унесет половину дома. Остатки, видимо, рухнут сами по себе, сейчас так строят. Этого он бы себе никогда не простил. При виде меня шеф поднял голову, в его глазах читалось скорее раздражение, чем мольба о помощи или ярость. Следов побоев тоже не было видно. Уже хорошо.
Он не сопротивлялся. Это спасло ему жизнь».
Медленно протянула Дана, скрестив руки на груди.
«Я знаю, что он успел отправить тебе СМС, после чего раздавил каблуком телефон».
Я молча достал свой, открыл папку входящей и передал Дампир. Та прочла текст и вернула мне сотовый.
«И что ты должен доказать?»
Я задумался. «Ну, во-первых, сейчас не то время и не то место, где можно что-либо объявлять самым уверенным тоном. В этих кругах принято нести полную ответственность за любое сказанное слово, абсолютно любое. Намеки, недомолвки, уход от прямого ответа не приветствуются. Дана меня, разумеется, поймет и простит, но она глава клана, хотя мне врала, что нет, а значит, не вольна принимать решение сердцем. Во-вторых, как я могу вообще что-либо говорить, если белка Рататос с шишкой мне по голове? Сам ничего не знаю». То есть практически ничего. Кто-то из клана Дампир убит, в чем подозревают моего шефа. Он уверен, что этого не совершал. Ребята, а вы в суд обращаться не пробовали? Нам нужно поговорить. Всем, — решил я, потом прокашлялся и добавил. По очереди. Вопросы задаю только я. Отвечаем без крика и не перебиваем друг друга. Договорились? Данный капитан кивнули. Разумеется, первое слово было предоставлено даме. Дампир, не тратя лишних слов, максимально сжатый по существу описала ситуацию. Не свое видение произошедшего, не выплеск неконтролируемых эмоций, что можно было бы ожидать от женщины, а только сухие факты. За городом, в районе дачных поселков, у клана была своя небольшая усадьба. Нечто вроде дома отдыха и тренировочной базы. Вот именно там и был обнаружен труп одной из девочек Даны. У несчастной была свернута шея. Рядом с телом, в шоковом состоянии, был обнаружен капитан Граничар. Крови на его руках не было, что естественно, учитывая, каким образом умерла девушка. Однако и повода тайно находиться на территории клана он тоже не имел. Определенные соглашения между Белым комитетом и союзными кланами категорически не допускали любую возможность шпионажа. Это вам не американский контроль над личными телефонами всех глав Европы. Тут такие вещи не прокатывают, а в качестве извинений принимается только казнь виновного. Я хочу осмотреть место.
Ты вправе это сделать, но в полночь я приму решение, и это уже мое право.
Дана чуть слукавила. Принимать или не принимать решение о наказании убийцы Дампира с клана Красной Луны не ее право, а ее обязанность, более того, ее долг. Если она этого не сделает или хотя бы промедлит, ей самой придется оплачивать счет. И тогда, по всем правилам и законам, подпись будет поставлена уже ее кровью. «Капитан!» «Я не убивал ее, боярин!» Он покачал седой головой, покосился на неумолимую Дану и продолжил. «Все очень глупо получилось. Впрочем, как всегда, когда хочешь сделать лучше, а...» На этот раз мой шеф преспокойно отложил все свои родноверские заморочки, просто и без лишней суеты признавшись во всем. Белый комитет неоднократно высказывал устное неудовлетворение нашими с Даной личными отношениями. Все были в курсе, что я позволил себе провести в закордонье не только ее, но и трех подружек Дампир. Согласно уставу, это является должностным преступлением и вопиющим превышением служебных полномочий. Однако вот так запросто арестовать или снять меня с работы никто не рискнул, просто из опасения огорчить мою милую дочь, подтолкнув ее тем самым к неправильному решению в час выбора. Поэтому капитан решил взять ответственность на себя, посовещался кое с кем наверху и пошел на территорию Дампир без какого-либо разрешения, что уже само по себе глупо. К его глубокому разочарованию им были обнаружены очень неприятные факты, о которых он был обязан незамедлительно сообщить в комитет, но не успел, поскольку на выходе споткнулся о свежий труп. Помочь девушке было уже нечем, пульс не прощупывался, но именно на этом моменте его и осветил направленный луч прожектора. Бежать он, хвала всем древнерусским богам, не решился, иначе трупов было бы два, и разговаривать мне сегодня было бы не с кем. Все, занавес. Есть мой шеф, грубо нарушивший общепринятые правила, и тело девушки из клана Красной Луны, которая, возможно, встретила нашего капитана на охраняемой территории и пыталась задержать его в одиночку.